если что-то, что похоже, если в этом, ну, аналогия с Библией, я бы сказал так. Ну, понимаете, о чем идет речь? Вообще, если вдруг у вас какое-то странное такое сверхъестественное переживание, еще один совет. Не держите это в себе. Посоветуйтесь с тем, кто может вам в этом помочь. Потому что даже если это что-то сверхъестественное, в церкви обычно принято этим делиться для того, чтобы помочь друг другу и размышлять над тем, говорит ли в этом для нас что-то Бог. Вы знаете, иногда еще люди говорят, я так боюсь доверить свою жизнь Богу, потому что он ведь обязательно, он же такой, я же знаю, что он такой, он обязательно попросит меня сделать то, чего я больше всего боюсь и не хочу. Ну, не хочу я жениться на негритянке, а я вот как чувствую. Обязательно скажет, возьми в жену негритянку. Не хочу я негритянку, поэтому не буду я ему доверять. Если Бог и решил вас женить на негритянке, то вы сначала в нее сильно влюбитесь, а потом только он скажет, возьми себе ее в жены. Знаете, это, конечно, я понимаю, даже в нашей стране надо быть отчаянным человеком, чтобы жениться на чернокожей. Это отчаянное решение, которое может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь. В Америке, например, до сих пор очень тяжело смешанным парам. Они являются изгоями в белом обществе, еще хуже, еще большими изгоями они являются в черном обществе. Это огромная проблема в США, которая не решена до сих пор. В Европе все уже давно нормально. У меня есть одна знакомая пара. Это чудесная романтическая история, про которую я, может быть, рассказал бы вам в другой раз. Она англичанка, такая рыжеволосая, в конопушках, такая белая кожа. Зовут ее Мелани. А ее мужем стал мой друг. Я, правда, с ним уже давно не виделся, но в свое время я с ним очень близко общался. Его зовут Сэм. Он черный, как подметка. Совершенно черный. И вы знаете, вот так удивительно случилось, что они полюбили друг друга. Они долго переписывались, они действительно полюбили друг друга. Поженились. У них было множество трудностей в их жизни, но милостью Божией все это было преодолено. Поэтому всякое может в жизни быть. Но сначала Бог. Знаете, в послании к филиппийцам есть потрясающие слова. Я люблю эти слова. Я прочитаю весь отрывок. Я просто по-другому не могу. Если жизнь с Христом вам опора, если любовь Его вам отрада, если у вас есть общение в духе, если есть милосердие, сострадание, пишет апостол Павел, сделайте мою радость еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равнолюбите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти или тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого высшим себя. Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других. Пусть мысли, чувства ваши друг к другу будут как у Христа Иисуса. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, но добровольно лишился всего, приняв природу раба и человеком родившись. Он был во всем человеку подобен, но еще больше умолил и был так послушен, что принял смерть саму, смерть на кресте. За это Бог вознес его над всеми и имя даровал превыше всех имен, чтобы перед именем Иисуса всякое колено преклонилось на небе, на земле и в преисподней. И всякий язык провозгласил, что Иисус Христос, Господь, во славу Бога Отца. Вот так и вы, мои любимые, должны быть послушны. Да вы всегда были послушны, не только когда я был с вами, но теперь, когда меня нет с вами, будьте еще послушнее. Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей сам Бог. Вы знаете, даже вот этот отрывок, прочитав и вооружившись им как принципом для построения своей жизни, можно преуспеть во многом. Вы согласны? Даже вот этот маленький кусочек. Но теперь смотрите. Потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей, сам Бог. Он начинает действовать в нас, направляя нашу волю, и наши поступки. То есть, другими словами, Он производит в нас желание и действие. Он производит в нас желание сделать что-то. Вы понимаете, Он не мучает и не содержит нас, заставляя нас делать то, чего мы не хотим. Он приносит нам желание сделать что-то. Дальше. Иногда Он направляет нас через Свой Святой Дух совершенно необычными способами. Как мы уже читали сегодня из Библии, например, это пророчество, когда приходят люди и провозглашают весть от Бога для нас, да? Не провозглашают это на понятном нам языке, естественно. Иногда, как это было в случае Иосифа, нам могут присниться сны от Бога, да? Вот Иосифу во сне пришел ангел, вы понимаете, да? Иногда мы можем увидеть в своем воображении зрительные образы. Надеюсь, воображение у вас у всех есть? Вы можете что-то представить себе? Ясно и отчетливо. Я всегда задаю один простой вопрос. Белый Мерседес. Вы можете его увидеть? Белый Мерседес. Кто-то говорит, нет, не могу. Можете. У нас есть такая способность воображения. Мы можем видеть зрительные образы и картины. Бог может это использовать, направляя нашу жизнь. Опять же, когда мы молимся. Ну, еще один способ, совершенно необычный. Это к нам могут прийти домой ангелы. Они могут выглядеть, как обычные люди. Вы что думаете, ангел обязательно должен быть в белом? Может быть, он в пиджаке придет. Он же ангел. Вы что думаете, у него гардероб, что ли, маленький? Он же не может в куртке прийти? Но даже если он придет в куртке, это будет ангел. Вы знаете, в Библии не всегда ангелов узнавали, потому что они сияют. Вот иногда их не сразу узнавали. Но они же ангелы. Вообще Бог может все. Поэтому вдруг к вам ангелы придут. Кому-нибудь приходили ангелы? Ну, слава Богу. Ладно, я шучу. Еще есть один способ, каким Бог может направлять нас, но это крайне редко. Мы можем услышать его голос. В Библии описывается один мальчик, пишется про судьбу одного мальчика, звали его Самуил. Вы знаете, мама его посвятила Богу, отдала с раннего детства воспитанникам в храм. И один раз он спал, услышал голос: «Самуил, Самуил». Он побежал к своему наставнику, говорит: «Ты меня звал?» Он говорит: «Нет, ложись спать». Он опять лег спать, опять слышит: «Самуил, Самуил». Опять прибежал: «Ты меня звал?» Он говорит: «Нет». Когда он третий раз побежал к своему наставнику, он говорит: «Замучил, это Бог тебя зовет. Когда в следующий раз услышишь, скажи: я раб, говори мне, что ты хочешь». И Бог начал разговаривать с ним. Но все-таки самое главное – это Писание. У меня еще осталось два пути, как Бог направляет нас. Следующий путь, особенно любим мною, это здравый смысл. Вы знаете, что здравый смысл придуман Богом? Вы в курсе об этом? Если мы будем руководиться здравым смыслом, мы избежим очень множества проблем. Ну, например, я знаю, что многие борются с такой проблемой, как табакокурение. Вот я встречаю много людей, которые хотят бросить курить и не могут, испытывая при этом большие проблемы. Я всегда говорю: вы знаете, если немножечко здраво подумать, то можно было бы не начинать это дело делать. Я понимаю, что когда мы начинаем курить в 13, в 10, в 8 лет, никакого здравого смысла еще вообще и в помине в наших головах нету. Но есть многие вещи, которые мы уже даже в зрелом возрасте делаем, не руководствуясь никаким здравым смыслом. Но, честно говорю, дышать дымом – это совершенно не здравомыслие. Какой смысл дышать дымом, при том, что удовольствие ты, а потом уже после многолетней привычки курить никакого не используешь. Какое удовольствие у курильщика со стажем? Он просто перестает хотеть курить. Все. Перестал хотеть курить – отлегло, да? Захотел курить – надо покурить. Я всегда говорю курильщикам: вы знаете, я всегда чувствую себя, как будто я только что покурил. Я не хочу курить. Понимаете, вот всегда не хочу курить. Вот всегда испытываю это сладкое чувство довольства от того, что не хочу курить. Я не трачу на это никаких денег, на ежедневную пачку сигарет. Прямая экономическая выгода. Почему бы вам не поступить так же? Бросьте курить, потратьте на это силы и время, и вы всегда будете как только что покуривший. Всегда довольны. Ну, это я вот так шутливо пытаюсь объяснить своим сотрудникам, желающим бросить курить. Но есть множество вещей, где Бог ожидает, что мы начнем думать. Вы знаете, даже то его доброе обещание руководить мною не избавляет меня от проблемы думать головой. Вы знаете, иногда христиане являются странными людьми. Они перестают, они решают, что если Бог все знает, то думать мне уже не надо. И появляется такое безумное поколение верующих. Это самое страшное, что бывает на свете. Христиане, которые перестают работать головой. Я когда один раз альфа-семинар вел, сказал, я всегда это говорю, что голова нам дана не только, чтобы шапку носить. У меня был один строитель на альфа-курсе, он сказал: не только шапку, но еще каску. В Библии говорится так: не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами. Бог говорит: ну не будь ты как это глупое животное, которому в зубы вставляют уздечку, чтобы направлять его. Ну зачем тебе доводить свою жизнь до того, что мне придется сурово вмешиваться, чтобы остановить тебя, делать ежедневные глупости и разрушать свою жизнь собственными руками? Будь умнее, говорит Бог. Хороший призыв от Бога. Я предлагаю присоединиться. Кто хочет присоединиться? Робкие такие. Я надеюсь, что все мы присоединимся. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Это апостол Павел написал Тимофею. Мне нравится, как сказал Джон Стотт, один очень интересный теолог, хороший человек, Божьи обетования и водительство не даны нам, чтобы избавить нас от проблемы думать.